Хочу коснуться еще двух мест в нашей главе. Одну же мы немножко задели эту тему. То, что дух Якова ожил. Стал же Йосиф жив. Ватихи руах Якова. Рух и дух его ожил. И второе, я хочу коснуться еще одной темы. Скажем так, еще двух тем даже. Перед тем, как Исраиль спускается в Египет, он приходит в Бершеву, приносит жертву Всевышнему, и говорит ему Всевышний, что я с тобой спущусь в Египет. Есть тут вещи очень глубокие. Мы коснемся, так сказать, вот вещи более простых. Муж говорит мне неоднократно, что мои овод симаны баны. То есть поступки наших отцов – это знак, это то, что происходит в нашем дальнейшем поколении. То есть есть такое понятие, называется Шхина Багалута, Божественное присутствие в изгнании, который думает, что источник его, это вот это обещание Всевышнего, что будет с ним, спускается с ним в Египет. То же самое сказал Всевышний Моше Рабейну, он сказал ему Экия Шер Экия, я буду с тобой, я буду также в дальнейших знаниях вместе с вами и так далее. Что касается Парашат Шмот. Третье место, которое мне касается, это говорится о том, что Яков послал перед собой Иуду. В Гоши. Тут сказано так. Весь Иуда шалах лефанав Йосеф, леоройс лефанав Гошна, леаво арца Гоши. Вот слово леорот буквально начинает показать дорогу. Самое простое понимание. Ну, это как раз странно, надо Иуда было посылать. Есть проводники Йосефа, они лучше дорогу знают. Есть в наших мудрецов другой комментарий к этому, то есть это ремез, это не пшата, буквально, что Яков отправил Иуду перед собой, чтобы там основал ему Бейта Талмуд, основал ему там место учения Торы в Гоши. И тут я хочу немножко коснуться этой темы. И говорится, что всегда ешива, понятие ешива, место изучающей глубоко изучающей Тору, никогда не отходило от наших отцов. То есть, понятие ешива, это опять же, это не здание, это не учреждение. Не стипендии, вместе серьезно изучают то. К чему я сейчас говорю? Когда мы говорим о тихий руах Якова Бина, когда ожил дух Якова, что значит это ожил дух Якова? Ваша книга к нему вернулась Шхина. Какое разбирательное присутствие? Что подошло? Вы говорите, что божественное присутствие требует человека, чтобы был в состоянии не печали, не должна быть отсутствие удрученности. Яков 22 года оплакивал отсутствующих. В этой ситуации он не мог, шхина не могла быть с ним. Не могла быть с ним. Вернулась шхина, называется Атихи. Тут есть одна очень принципиальная тема, которую, ну, думаю, что надо не подумать и немножко вникнуть в нее. Я много лет тому назад, начал учить Тору весь день, до этого я занимался математикой, почти кончил вторую степень здесь, в Иерусалиме. Были у меня всевозможные родственники, знакомые, которые считали себя сумасшедшими, вот, и бросали, так сказать, научную карьеру. Я был такой человеком, который... очень разобраться интересы, литература, искусство и так далее. И, ну, стряхнулся человек, и сейчас влез в Тору, и больше чем занимается, и что-то вообще, так сказать, узость, ограниченность, и т.д. и т.п. Это уже тема не новая для вас. Что могу вам сказать? Я говорю, просто про свое ощущение сейчас. Я сейчас не в доводах. Я сейчас не спорю с кем-то, не в доводах. Я думал про себя. Я должен 8 часов в день работать на какой-то работе, быть математиком. Вместо того, чтобы жить, я занимаюсь Торой, я живу. Я должен пахать, не важно сейчас где это, пусть будет пахать с плугом или пахать, так сказать, чем на другой работе. Чтобы иметь зарплату, иметь деньги. Я не буду жить. Но как я могу такие вещи объяснить? Я не могу такие вещи понять, они просто не почувствуют эти вещи. Я почувствую эти вещи. Знаете, мы все понимаем, что есть несколько уровней жизни. И Тора относится уважительно ко всем уровням. Этот человек, не дай бог, как превращается в растение, то есть он, мозг его перестает работать, сознание его, причина его убивать и все прочее, так это жизнь. Может жизнь может вернуться, даже не может вернуться, это полноценно. И человек, который, ну, скажу, слаб разумом, не человек. Он, если не сумасшедший, просто слаб разумом, он обязан всегда быть исполнять, все прочее, у человека, у него есть место в мире грядущем, все прочее. Но можно хорошо понять, что есть разный уровень жизненной силы у человека. Очень раз, все разное. Когда человек знает по себе, есть времена, когда он... Знаете, такое понятие у наших мудрецов, шаот-раот, дурные часы. Дурные часы. Есть время, когда вещи на подъеме. Вещи на подъеме, это можно за один час успеть то, что в другие дни не успеешь за неделю. Что такое? Это разный уровень жизненной силы. Иногда человек почти всегда испытывается дурными часами. Испытание. Дурными часами. Надо этих выдержанных бить, желать их протерпеть. И не сдвинуться с того, что надо нельзя сдвигаться. Не падать духом, это испытание. Это, конечно, не моя тема. Есть просто, ну, по большому счету, уже коснулись этой темы, когда еще тоже испытание дурными часами, как просто одну историю. Мы же здесь ни разу упоминали слова Хавакука, пророка Хавакука, цадик бомрос ихья, праведник верой своей будет жить. Есть такая одна история. Был один хасид, который попал под Воркуту, в лагеря. И там слышался, был там его сосед еврей, который утром он говорит, с очень хорошими намерениями и так далее, с душой. «Мой Даниил Фанехо, Мелахай Викаям, Шизар Тебе Лишмоси, Бахевла». Рабом и Носах. Я так сказать не могу. Быть Всевышним, что вернул ему душу и так далее. Благодарю Всевышнего, что вернул мне душу. Велика моя вера в тебя. Это надо говорить так, как надо говорить в Воркуте. Лутамбом, лучше умереть, чем... Очень поразило его. Спросил его, как можно так вообще говорить. Что такое вещь? Вот Рабай Монатеха, великая вера в тебя, это не мог он меня забрать. Это не всегда. За это все очень благодарю. Это что сказал Хавакук. Поэтому есть вот та сила жизни, которая должна быть у человека даже в дурные часы. Это укрепление веры. Как хасид вернул, с Божьей помощью вышел оттуда, приехал с Умаребе, сказал ему то, что он там видел. Он сказал, что только ради этого стал попасть на подворку. Учиться этому уроку. А еврей, который это говорил, это был величайший мудрец Торы Хескель Рабамский. Он провел там какое-то время под Воркутой. Ну, давайте сейчас это лирическое отступление. Вот такое, есть разный уровень жизни. Не жизни, сколько денег в кармане, и сколько есть у него из комнат в квартире. Ну, такая машина, не такая машина, и того прочее. Есть, ну, уровень жизни, по сути, своей жизни самой. Не потому, что у него есть деньги. То, что по-настоящему, это и есть уровень жизни. То, что называется жизнь у них, это чепуха. Есть уровень, как человек живет, сколько у него есть жизненная сила в его жизни. И надо очень ценить этот уровень жизни. Надо понимать, что когда жизнь человек живет полноценно, это одна вещь, когда жизнь неполноценна, другая вещь. То есть истинная по-настоящему, настоящий уровень полноценной жизни, это жизнь с шхиной. Это просто сказано в Торе. Ветихи руах Якова вину, дух его ожил. Жизнь ожил. Дальше говорит, что у него влила шхина. Что истинная жизнь, когда человек связан с человеком жизни Всевышнего. Всевышнего мы называем Всевышнего хей ойломим, несущая жизнь мирам. Он сказал, эти вещи, они для нас. Что нам до Якова вину? Ну, это, конечно, Якова вину, у него влила с ним шхина и все прочее, и послал ангелов к Хисаву. Что делать, так сказать, ну это как-то, ну это нас не касается, скажем так. Так на меня отреагирует любой, почти любой слушатель. Нас это касается. У нас есть понятие, как говорится, шхина багалута, изгнание. Есть шхина. Есть те уровни шхины, которые мы тоже достойны этого. Просто пример. Сказано, что муж и жена, которые достойны, шхина с ней присутствует. Один мой друг, он был еще Шахатович, была семья, которая были близки к Рамой Шафаничтену покойному. Его брат как-то зашел к Рамой Шафаничтену. И с вопросом, ну, то, что говорится, что муж и жена, которые достойны, шхина с ними, это, конечно, говорится о людях, вроде Хабецхайма, что-то подобное. Это, сказал, что Рамой Шафаничтен был человек очень терпеливым. Понятие гневаться было совершенно для него невозможное. Но это его разгневало его. Разгневало, но он отреагировал. Почему ты выгоняешь шхину из еврейских домов? Есть каждый еврейский дом, он там возможно присутствует шхин. Не надо быть харисхаем. Ну это после свадьбы. Кроме этого, сказано, у нас совет брахот. Человек занимается Торой, шхина с ним присутствует. Это не для Якова вину. Это для каждого из нас. есть разные уровни шхины. Я понимаю, что та шхина, которая в соц. Якова, это не то, что можно стоить самой. Но для нас, когда есть с нами шхина, которую мы можем удостоиться, это для нас называется жизнью. А когда ее нет с нами, называется отсутствием жизни. Вот и корень этого, то, что мы говорили раньше, то, что сказал Яков, то, что Яков отправил Юду построить себе место учебы Торы в Гошине. Потому что всегда у нас есть во все времена Галута. Шхина не оставляла наш народ. Это то величайшее благо, которое у нас вообще, на чем мы живем. И это тот уровень жизни со шхиной, который может стоить и сейчас. Хочу коснуться одного вопроса, который, понимаете, я в своей жизни удостоился с помощью того, чтобы учить Тору места, где присутствие шхины были явными видны. Я помню хорошо, когда я уже Шарайн Кипур в Шватов Аким, когда там была такая обстановка, что было, ощущалось шхина, в этом Мидраше. Когда учился в цифрах, это было в этом Мидраше, это была беднейшая ешива, там часто не было еще кушать в обед в те времена. Сейчас там лучше уже, плохо же. Не было что кушать там особенно. Но там был уровень жизни, чем другой. Я был один мой товарищ, сегодня уже ешива, когда-то учился еще от Хевру. Он учился в цифрах, говоришь, что уровень достоинства этого места. Там хают, лебедикает, называется, жизненная сила. Жизненная сила. Это то, что называется уровень жизни. Видите, уровень жизни буквально. Уровень жизни. Вот сейчас в цифрах я понял себя одну вещь, надо просто поделиться. Есть такое выражение, вот так, еврейских историков, еще больше, чем суббота соблюдала евреи, соблюдали субботу, суббота охраняла евреев. Я с ним не спорю. Это очень слабо сказано. Что еще слабо сказано? Очень просто. Евреи жили в Галуте, все поколения, они занимались Торой, вся Тора присутствовала шхина, и то, через что прошла жизненная сила нашего народа, а не буквально то, что он был ограничен субботой. Есть шхина в субботу тоже, я сейчас не спорю. Но думаю, что в это вкладывают историки. Вот то, что евреи жили таким укладом, они для других, у них были свои ограничения, то, что их охранял. Ничего не отражает ко мне внутри жизненной силы. Знаете, человек может жить в Торе, если он жить в Торе, он чувствует жизненную силу. То есть колоссальная жизненная сила. Даже при том, что уровень не такой высокий, и поколение опускается, даже то, что есть, это максимальный уровень жизни, который можно удостоиться. Поэтому то, что я хочу просто извлечь от слов Торы, что «Ветихиюк руах Якова вину», значит, что жизнь нашего народа, она была со шхиной. И этот свет, который был даже в тьме Галута, во всех местах, где евреи были, и там, где он пропадал по каким-то причинам, то все еврейство ходило на нет. Это где он сейчас находится, этот свет максимально? А нам максимально и доступно это учение Талмуда. Учение Талмуда. Это вещь известна, что там, где католическая церковь, инквизиция удалось сжечь Талмуд, так что перестали им заниматься. Хотя, знаете, сказал так, силы зла знают, где находится жизненная сила еврейского народа. Они не запрещали в субботу, они даже не запрещали заниматься кабалой или мишной, не было запрета защищать Тору. Но была тут идея сжечь Талмуд или заниматься Талмуд. То во Франции, там, было в Италии, значит, это была очень известная гзера католической церкви, инквизиции, сожжение Талмуда. Там, где это удалось, там еврейская жизнь уже совершенно нет. А была суббота, а было то. Запрещали субботу. Речь нам не шла о насильном обращении евреев в католичество. Нет, это тоже было, но там это было. То есть они сумели тогда поразить вот тот источник связи Торы со Всевышним, называется Талмуд. Талмуд. Вот это вот та точка, которую мы можем достоиться сегодня. И действительно достоиться в Эрцисроэ, в России, в Америке, прийти в Бет-Мидраш, по-настоящему учиться, учить Талмуд. Это тут вложена, так сказать, сила, жизненная сила нашего народа. Все кончено сегодня. Будьте Бог, Шива, Атов, Бухон, Штов.